эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. В студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Грузинская мечта обвиняет оппозицию и президента Саломе Зурабишвили в саботаже евроинтеграции. Президент Украины Владимир Зеленский пытается убедить американских политиков в необходимости продолжить военную и экономическую поддержку Киева. Милицейский беспредел в Абхазии возмущены смертью жителя Гальского района Виталия Карбая. Как обычно, по вторникам рубрика «Картинки с выставки». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии моя коллега Нана Плиева.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет намерений и возможности отслеживать судьбу заключенных. Так он ответил на вопрос о том, где находится оппозиционер Алексей Навальный, который пропал из колонии номер 6 в Мелехове. Слова Пескова приводит Интерфакс. Пресс-секретарь президента России также заявил, что вмешательство США в дело Навального недопустимо и невозможно. Ранее официальный представитель Госдепа США Мэтью Миллер выразил озабоченность судьбой российского политика.
У нас нет никакой информации о его местонахождении. Мы глубоко обеспокоены состоянием господина Навального после того, как его адвокаты заявили, что не могут связаться с ним уже почти неделю, и после того, как он не явился на запланированное на сегодня заседание суда. Мы дали понять российскому правительству, что они несут ответственность за то, что происходит с господином Навальным, пока он находится в их заключении, и что они будут нести ответственность перед международным сообществом.
Напомним, в начале декабря соратники Алексея Навального сообщили о том, что с ним пропала связь, его не подключали к заседаниям суда. Позднее сотрудники колонии строгого режима номер 6 в Мелеховой Владимирской области, где оппозиционер находился все последние месяцы, заявили, что он больше у них не числится. Местонахождение оппозиционного политика неизвестно. По всей видимости, Навального этапировали. В СИН, как правило, до завершения этапирования не сообщают, куда отправлены заключенные. В понедельник президент Украины Владимир Зеленский начал свой двухдневный визит в Соединенные Штаты, выступление в Университете национальной обороны в Вашингтоне и встречи с министром обороны США Ллойдом Остином. Цитата. «Украина не сдалась и не сдается. Мы знаем, что делать. Вы можете рассчитывать на Украину, и мы надеемся, что мы можем рассчитывать на вас», сказал Владимир Зеленский, обращаясь к американским официальным лицам, занимающимся вопросами национальной безопасности, и американским военным, для которых была организована эта встреча. Как пишет The New York Times, заявления Зеленского были обращены также к членам Конгресса, которые отказываются одобрить выделение помощи Украине в размере 61 миллиарда долларов, требуя от Белого дома согласия на дополнительные меры по ограничению допуска в США нелегальных мигрантов. Сегодня президент Украины должен встретиться за закрытыми дверями с членами Сената. У него также запланирована встреча со спикером Палаты представителей Конгресса Майком Джонсоном. Во второй половине дня Владимир Зеленский встретится с Джо Байденом в Белом доме, после чего президента проведут совместную пресс-конференцию. Против журналистки татаро-башкирской службы «Радио Свобода» Алсу Курмашевой возбудили еще одно уголовное дело по статье о фейках про российскую армию. Об этом пишут и Реалии со ссылкой на издание «База» и прогосударственное информагентство «Татар-Информ». Поводом к возбуждению стала книга «Нет войне. 40 историй россиян, выступающих против вторжения в Украину», изданная татаро-башкирской службой «Радио Свобода» в ноябре прошлого года. По версии следствия, Алсу Курмашева причастна к ее распространению. Это уже третье уголовное дело в отношении Курмашевой. В октябре суд в Казани признал ее виновной в неуведомлении о втором гражданстве и приговорил к штрафу в 10 тысяч рублей. Сейчас Курмашева находится в СИЗО по другому уголовному делу о нарушении закона об иностранных агентах. Ранее сегодня Верховный суд Татарстана оставил ее в СИЗО. Адвокаты и журналистки требовали заменить арест на меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Курмашева останется под стражей до 4 февраля.
Эхо Кавказа. Новости.
Служба безопасности Украины начала уголовное производство по факту кибератаки на крупнейшего оператора мобильной связи Украины «Киевстар», который произошел сегодня утром и привел к серьезным инфраструктурным проблемам по всей стране. Дело будет расследоваться сразу по 8 статьям Уголовного кодекса страны. Одна из версий, которую сейчас исследуют следователи СБУ, это хакерская атака со стороны спецслужб России, говорится в пресс-службе ведомства. Абонентами «Киевстара» являются более 24 миллионов жителей Украины, то есть больше половины ее населения. Конференцию ООН по климату продлили из-за отказа ряда стран подписать итоговое заявление. Более 100 стран не согласились с итоговым планом борьбы с изменением климата, который представила страна-председательница саммита Объединенные Арабские Эмираты. Среди выступивших против страны Океании, существованию которых изменение климата угрожает буквально, а также США, Канада, Великобритания, Япония, Австралия и Бразилия. В частности, ОАЭ предложили 8 вариантов действий, которые страны могли бы предпринять для уменьшения выбросов. Один из них – сокращение потребления и производства ископаемого топлива для достижения нулевого уровня выбросов к 2050 году. Выбросы парниковых газов при сжигании ископаемого топлива являются причиной глобального потепления. Страны, отказавшиеся подписать такой план, настаивают на включении в него поэтапного отказа от угля, нефти и газа. Это необходимо для удержания глобального потепления в рамках 1,5 градуса Цельсия, которые ученые считают критически важными для человечества. По сведениям агентства Reuters, против включения поэтапного отказа в итоговое соглашение выступила группа стран, в том числе Россия, Иран и Ирак. В список доверенных лиц Владимира Путина на президентских выборах войдут генеральный директор Мариинского и Большого театра Валерий Гергиев и певец Шаман. Об этом со ссылкой на два источника пишет РБК. Помимо них, доверенными лицами Путина традиционно станут режиссер Никита Михалков, актеры Михаил Боярский, Сергей Безруков, гендиректор Эрмитажа Михаил Петровский и ряд других. Ожидается, что перечень обновится на 40% по сравнению со списком на предыдущих выборах.
Новости представила Нана Плеева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Президент Украины Владимир Зеленский пытается убедить американских политиков в необходимости продолжить военную и экономическую поддержку Киева. Прибыв в США, украинский лидер уже провел целый ряд встреч с представителями как политического истеблишмента, так и оборонной сферы. Но главная задача – добиться выделения миллиардов долларов, без которых ситуация на фронте может обернуться не в пользу Украины. В Москве со своей стороны считают, что любые средства, выделенные на продолжение боевых действий, не помогут Киеву победить в войне и лишь сделают беднее сами Соединенные Штаты. Владимир Унанян с подробностями.
Продолжающаяся борьба с российской агрессией и жизненная важность дальнейшей поддержки Киева со стороны Вашингтона. Главные темы визита президента Украины Владимира Зеленского в США и встречи с его американским коллегой Джо Байденом. К прессе оба лидера выйдут поздно вечером, но в заявлении Белого дома отмечается, стороны сконцентрируют внимание на неотложных потребностях Украины на фоне того, как администрация Байдена ищет возможность все же заключить с Конгрессом соглашение, которое обеспечит военную помощь Украине и Израилю.
В то время как Россия наращивает ракетные удары и удары беспилотников по Украине, лидеры обсудят неотложные потребности Украины и жизненную важность дальнейшей поддержки со стороны Соединенных Штатов в этот критический момент.
Заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. До встречи с Байденом Зеленский по приглашению лидеров демократического большинства и республиканского меньшинства в Сенате Чака Шумера и Митча МакКоннелла выступил перед законодателями, ранее заблокировавшими запрос Белого дома на выделение 110 миллиардов долларов, большая часть которых должна была пойти на помощь Украине. Тогда, не сумевший пообщаться с сенаторами по видеосвязи, Зеленский, по сути, получил второй шанс предоставить представителям Верхней Палаты Конгресса новые аргументы, чтобы переломить пока неблагоприятную для Киева ситуацию. Прозвучавшее ранее предупреждение самого Джо Байдена о том, что законодатели стреляют Украине в ногу, медля с выделением средств и тем самым создавая риск поражения Киева, конгрессменов так и не убедило. В Кремле со своей стороны отметили, что очень внимательно следят за встречами президента Зеленского в США, в особенности за переговорами с Джо Байденом. При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что изменить ситуацию на поле боя это не поможет.
Разумеется, следить будем очень внимательно. Здесь, конечно, всем важно понимать, что вкачанная десятки миллиардов долларов в Украину не помогли ей получить какой-то успех на поле боя. Собственно, на это же фиаско будут обречены и другие десятки миллиардов долларов, которые Украина хочет, чтобы вкачали в ее экономику.
Только на прошлой неделе США посетила украинская делегация во главе с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком. Общаясь с госсекретарем США Энтони Блинкеном, Ермак признал, что без одобрения помощи Украине в Конгрессе США у Киева возникает большой риск потерпеть поражение в конфликте с Россией. Другой член делегации, министр обороны Рустем Умеров, обсудивший с американским коллегой Ллойдом Остином стратегические цели, заявил, что у Киева есть план продолжения военной операции на 2024 год. Но несмотря на целый ряд встреч и переговоров, которые провели в Вашингтоне, представители украинской администрации в США, судя по всему, сочли, что этого недостаточно и нужно пообщаться и лично с президентом Зеленским.
Весь мир наблюдает за нами, внимательно следя за тем, какая судьба может ожидать другие свободные народы, жить свободно или быть порабощенными. Когда свободный мир колеблется, тогда диктатуры празднуют и рассчитывают на самые опасные амбиции. Позвольте мне быть откровенным с вами, друзья. Если и есть кто-то, кого вдохновляют нерешенные проблемы на капиталистском холме, то это только Путин и его больная клика. Они видят, что их мечты сбываются, когда они видят задержки или какие-то скандалы, и они видят, как свобода рушится, когда рушится поддержка борцов за свободу. Но таким людям, как Путин, не следует даже надеяться завоевать свободу. И мы можем показать нашим детям, нашим внукам, что такое настоящая уверенность, как нам это показали в Берлине, когда были сказаны великие слова «Снесите эту стену». Нам нужно сейчас не меньше доверия, чем тогда президенту Рейгану. Путин должен проиграть.
Путин must lose.
Сам Владимир Путин считает, что пока Украина пытается обеспечить свою обороноспособность за счет США и других членов мирового сообщества, она обречена на поражение.
У них нет собственной базы. Когда нет собственной базы, ни идеологии нет собственной, ни промышленности собственной, ни денег нет собственной, ничего нет собственного. Тогда нет будущего. А у нас есть.
Но Зеленский, судя по всему, не оставляет надежды наладить собственное производство вооружений. После выступления перед военными и встреч с главами МВФ и Всемирного банка Зеленский встретился с главами военно-промышленных компаний, в том числе с руководством BAE Systems, британского гиганта военной промышленности, который работает и в США, американских концернов Boeing, Northrop Grumman, Lockheed Martin, General Dynamics и других ведущих производителей. Министр обороны США Ллойд Остин со своей стороны заверил президента Украины в том, что Вашингтон не оставит Киев один на один с Москвой.
We are determined to help Ukraine fight to defend its territory and its citizens.
Мы полны решимости помочь Украине бороться за защиту своей территории и своих граждан. Мы полны решимости сдерживать Россию и любой дальнейшей агрессии, в том числе против наших союзников по НАТО. И мы полны решимости показать миру, что Америка не дрогнет в деле защиты нашей свободы. Если мы сегодня не дадим отпор агрессии Кремля, если мы не остановим других потенциальных агрессоров, это только вызовет еще большую агрессию, еще большее кровопролитие и еще больше хаос. Америка не будет в большей безопасности, если мы не дадим отпор все более агрессивной путинской России. Сейчас, несмотря на свои преступления и изоляцию, Путин все еще верит, что он сможет пережить Украину и Америку, но он ошибается.
Путин все еще верит, что он сможет отстоять Украину и что он сможет отстоять Америку. But he is wrong.
Украинский лидер со своей стороны подчеркнул, что его страна готова и будет производить больше боеприпасов и военной техники, но ей нужна помощь мощных западных компаний, с которыми можно было бы наладить совместное производство снарядов, артиллерии, систем ПВО и ракетных вооружений. Кроме того, Зеленский рассказал об идее Украины создать на ее территории оборонный хаб. Для этого, как уверяет президент, Украина готова очень быстро принять все необходимые решения, упростить бюрократические процедуры и обеспечить будущие предприятия заказами. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
За 72 часа до решения Европейского совета о предоставлении статуса кандидата в члены ЕС политическое напряжение в Грузии нарастает. На парламентском заседании «Грузинская мечта» обвинила оппозицию президента Саломе Зурабишвили в саботаже евроинтеграции. Из-за визита в Прагу партия власти также традиционно обвинила президента в нарушении Конституции и отвергла ее приглашение на завтрашний финал кампании «Твой голос Европе». В ответ оппозиция раскритиковала власть за сделку с дьяволом, то есть с Россией, и дружбу с венгерским Лукашенко Виктором Орбаном. С подробностями Мзия Парисишвили.
На пленарном заседании парламента депутаты торопились сказать все, ведь 15 декабря закрывается осенняя пленарная сессия, а в этот день Брюссель должен принять решение о присвоении Грузии статуса кандидата в Евросоюз. И от этого решения зависит, с каким настроением уйдут на долгие новогодние каникулы депутаты. Большинство из них были настроены оптимистично, правда, не сходились во мнении, чья это заслуга. Лидер фракции нацдвижения Тина Бокучава убеждена, что в первую очередь это заслуга грузинского народа, а потом всех остальных, кроме грузинской мечты. Депутат из еврооптимистов Роман Гоцеридзе задался вопросом, если внутри страны процессу евроинтеграции мешала грузинская мечта, то кто этим занимается за рубежом? И напомнил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан блокирует процесс евроинтеграции Украины.
С большой вероятностью Грузия станет кандидатом в Евросоюз, если единственный друг грузинской мечты в Евросоюзе – венгерский Лукашенко, одиозная личность Орбан, не помешает этому процессу.
Депутат Лело Саломе Самадашвили возмущалась тем, что представители власти мстительно указывали, что Орбан создает проблемы Украине, а Грузии благодаря дружбе с правительством грузинской мечты нет. Раскритиковала депутат Самадашвили парламентское большинство за отказ принимать резолюцию в связи с недавними случаями гибели двух граждан Грузии на оккупированных территориях Абхазии и Южной Осетии. Тимура Карбая и Тамаза Гентури. Вы часто обижаетесь, когда мы говорим, что вы служите интересам России, а не грузинского народа. К сожалению, на этой неделе у этого парламента была возможность продемонстрировать многопартийную единодушную поддержку как европейскому будущему нашей страны, так и Украине, и высказаться в защиту безопасности наших граждан. Вместо этого вы продолжаете кампанию лжи и ненависти. Вот поэтому мы говорим, что вы служите России, а не нашему государству и грузинскому народу. Особо задели депутатов грузинской мечты слова Саломе Самадашвили о политике нераздражения Москвы. Нет сделки с дьяволом ради мира. Дьяволу можно только продать душу. Немедлили с ответом депутаты грузинской мечты. Глава комитета по вопросам евроинтеграции Мака Бучоришвили возложила на оппозицию ответственность за то, что Грузия не получила статус кандидата в прошлом году. Вы заставили потерять время, вы нанесли Грузии очень тяжелый репутационный ущерб, и вы обязательно заплатите за это. Наша родина не отстающая, как вы ее представляете, не черная дыра, как вы ее называете, и грузинский народ не труслив и не лишен разума, как вы утверждаете. То, что мы сегодня здесь говорим на грузинском языке и ждем исполнения заветов наших предков, это результат борьбы, от которого вы отказались. Лидер грузинской мечты Иракли Кобахидзе решил акцентировать внимание на другой вопрос. Примет ли он приглашение президента Зурабишвили на завтрашний финал своей кампании? На нем предполагается присутствие всех бывших и действующих должностных лиц, а также послов стран Евросоюза в Грузии, которым будут торжественно переданы подписи граждан Грузии с призывом предоставить Тбилиси статус кандидата.
Нам нечего делать на мероприятии президента нацдвижения, тем более, что она и сегодня продолжает грубо нарушать Конституцию. На мероприятие таких людей мы, конечно же, не сможем пойти. Это не наше дело, судя по ее позиции. Напомню, все это время Саломе Зурабишвили саботировала работу для получения статуса кандидата. До сих пор никто не смог заставить сказать Саломе Зурабишвили, что Грузия заслуживает статус кандидата.
Кобахидзе там же отметил, что президент и на этот раз в Прагу отправилась без санкций правительства. Однако, если в европейских визитах президента поддерживают в оппозиционной части политического спектра, то запланированное ею на завтра мероприятие вызвало недовольство у экс-президента Георгия Маргвелашвили. Он остался недоволен тем, что Зурабишвили не вспомнила про третьего президента Михаила Саакашвили, который, по мнению Маргвелашвили, также внес немалый вклад в евроинтеграцию. Потому четвертый президент не собирается на мероприятии, считая, что так защищает институт президента страны, отказался посещать дворец Орбелиани и бывший спикер парламента Давид Бакрадзе.
К сожалению, в таком формате это мероприятие никак не поможет деполяризации. В нем, с одной стороны, не участвуют очень важные бывшие должностные лица, например, экс-президенты, премьеры, министры. С другой стороны, в этом мероприятии не участвует действующая власть. Поэтому вместо деполяризации оно лишь покажет, какая пропасть разделяет сегодняшнюю грузинскую политику.
Тем не менее, мало кто сомневается, что на завтрашней церемонии у президента будет многолюдно. Свою кампанию «Наш голос Европе» Саломе Зурабишвили начала 8 ноября, когда Еврокомиссия рекомендовала Европейскому совету предоставить Грузии статус кандидата. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Представители грузинской мечты продолжают настаивать, что рекомендации Еврокомиссии по вопросу предоставления Грузии статуса кандидата в члены ЕС всецело заслуга властей. Согласны ли пользователи грузинского сегмента социальных сетей с этим утверждением, выяснял Серго Бригвадзе.
Считаете ли вы, что статус кандидата в Евросоюз – это полностью заслуга властей?
Я считаю, что прогресс на пути вступления – это не только заслуга властей. Более того, я считаю, что представители правящей партии делали многое для того, чтобы откинуть страну далеко назад на этом пути. Однако из-за давления общественности им все же пришлось уступить. Поэтому вероятное предоставление Грузии статуса кандидата в Евросоюз – это полностью заслуга грузинского народа. Я бы сказал, что прежние власти сделали во много раз больше, чтобы направить государство на европейский путь. Я думаю, что в грузинской мечте начинают понимать, кто бы ни был у власти, граждане Грузии всегда будут за вступление в Евросоюз и будут делать ради этого все, до тех пор, пока не станем членами Евросоюза.
По моему мнению, наше общество неоднократно показывало свое непоколебимое желание стать частью Евросоюза. Поэтому, в первую очередь, это заслуга нашего народа. Да, это звучит некрасиво, когда представители партии власти заявляют, что это всецело их заслуга, рекомендация Еврокомиссии. Думаю, все жители страны внесли в это дело свой вклад. И благодаря этому, я думаю, 15 декабря Грузии будет присвоен статус кандидата в Евросоюз.
Это самое смешное утверждение, которое представители грузинской мечты когда-либо делали. Вы можете не любить или даже ненавидеть Саакашвили, но его вклад в дело сближения с Евросоюзом преуменьшать нельзя. Давайте будем объективны. Народ ведь не слепой. Все видит и понимает, что статус кандидата в Евросоюз – это не полностью их заслуга. Заявляют, что прежние власти только отдалили Грузию от Европы, что все, что сделали, это потеряли территории. Но ведь это неправда. При Саакашвили стало понятно, что у Грузии нет другого пути. Да, конечно, нынешние власти много чего сделали для продвижения страны на этом пути, провели важные реформы, но это не повод заявлять, что это от начала и до конца их заслуга.
Власти, насколько я помню, делали только шаги, чтобы увести Грузию с европейского пути. По оценкам некоторых неправительственных организаций, если я верно помню, они выполнили лишь 2 из 12 рекомендаций. Не понимаю, чем тут можно гордиться. В попытке защитить своего олигарха они отказались от принятия важнейшего закона, инициировали импичмент президента за то, что она уговаривала европейских лидеров предоставить стране статус кандидата. Много чего плохого сделали, чтобы увести государство с европейского пути.
Конечно, получение статуса кандидата в Евросоюз – заслуга не только властей грузинской мечты. Здесь стоит учитывать то, что это желание народа стать частью европейской семьи, поэтому я бы не говорил, что это только их заслуга. Стоит упомянуть и оппозицию. В большинстве оппозиция не принимала участие в выполнении 12 обязательных пунктов для получения статуса. Но все же были отдельные оппозиционеры, которые внесли большой вклад, например, в дело избрания народного защитника и членов Высшего совета юстиции. В итоге это положительно отразилось на заключении Еврокомиссии, которая, как вы знаете, дала рекомендацию по предоставлению Грузии статуса кандидата.
Я считаю, что власти вовсе не пошевелили и пальцем ради того, чтобы хоть немного приблизить Грузию к Евросоюзу. Они на протяжении года проклинали депутатов Европарламента, заявляли, что им вовсе не нужен этот статус, отказались выполнять 12 рекомендаций, а теперь заявляют, что они усердно работали для получения статуса. Если бы не народ, они приняли бы несколько российских законов. Именно благодаря рядовым гражданам, которые на протестных акциях заявили о своем стремлении в Евросоюз, власти стали меньше задумываться о том, чтобы идти в сторону России. Поэтому я считаю, что это полностью заслуга народа и оппозиции. Правительство ничего для этого не сделало.
Я считаю, что предоставление Грузии статуса кандидата в Евросоюз в итоге будет заслугой нашего народа. Однако в данном случае народ с властями был един. Абсолютное большинство граждан Грузии желают, чтобы страна стала частью Европы. И я не думаю, что власти решились бы пойти против воли всего народа. Потому свой вклад в получение статуса кандидата внесли все, я считаю. Немало сделали для этого представители неправительственного сектора и оппозиция. Но при этом вполне справедливо утверждать, что правящая партия поработала над необходимыми законопроектами и провела определенные реформы для того, чтобы дело дошло до сих пор.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Безработица, низкие оклады, бедность и рост цен – главные экономические проблемы Грузии. Это следует из нового исследования NDI, Американского национального демократического института. Более 90% опрошенных называют свое экономическое положение средним или ниже среднего. Об этих и других результатах исследования Ираклий Орагвелидзе.
За время, прошедшее с последнего опроса Национально-демократического института США, тройку наиболее часто упоминаемых проблем ворвалась инфляция 43%. Возглавляет список безработица, лидируют также низкие зарплаты и бедность.
Каждый десятый респондент говорит, что у его семьи не хватает денег на еду, а каждый четвертый отметил, что доход его семьи уходит только на питание. У 45% есть возможность покупать одежду и обувь, но не хватает средств на дорогостоящие потребительские товары. В этом плане еще сложнее ситуация в местах проживания национальных меньшинств. Там четверть населения говорит о том, что у них нет денег на еду.
Говорится в исследовании. В целом, недоволен своим экономическим положением почти каждый третий. 60% считают его удовлетворительным и лишь 6% довольны экономическим положением. При этом 58% респондентов считают, что правительство не способно улучшить социальное положение. Бедность подталкивает людей к эмиграции, следует из исследования. 6% опрошенных готовы поехать на заработки в другую страну. У 62% есть хотя бы один знакомый, который в течение последнего года уехал за границу. В тройке основных причин эмиграции – низкие оклады, безработица, высокие цены. Специалисты считают, что массовый отток населения остается одной из главных проблем страны. По словам профессора Звиада Хургуашвили, экономика Грузии находится в упадке. Ненормально, когда перечисления из-за рубежа вдвое превышают инвестиции, говорит он.
Доля инвестиций в ВВП последние 15 лет неуклонно снижается. В прошлом году инвестиции составили 2 миллиарда долларов, чем часто хвалится правительство, и что, к сожалению, не является хорошим показателем. Одним из лучших периодов в этом плане были 2006-2007 годы и первые три квартала 2008 года, когда инвестиции достигали 20% объема экономики. В последние годы инвестиции колебались в пределах 10% ВВП, и, судя по динамике трех кварталов этого года, возможно, будет и меньше.
Действительно, по данным Грустата, за последние 5 лет объем перечислений из-за рубежа вдвое превысил сумму прямых инвестиций. Тенденция сохранилась и в текущем году. За 3 квартала в Грузию поступили прямые иностранные инвестиции на 1 миллиард 400 миллионов долларов. Объем денежных переводов составил 2 миллиарда 240 миллионов долларов. Такое положение дел отпугивает инвесторов, считает Сосо Берикашвили, декан университета Кавказия.
Происходящее характеризует Грузию как страну с развивающейся экономикой. Как следствие, люди бегут из страны в поисках лучшей жизни. Там они находят работу, получают доходы и для себя, и для своих близких. Основной целью государства должно быть замедление этого процесса. Хотя, как мы видим, массовая эмиграция лишь набирает ход. Очень плохо, когда экономика страны на 20% зависит от перечислений из-за рубежа.
Президент Ассоциации работодателей Элгуджа Меладзе, впрочем, не склонен драматизировать фактор безработицы.
Сейчас государство в профессиональных колледжах полностью финансирует получение специальности, а государственные структуры предлагают соответствующие вакансии. На рынке труда есть большой спрос, поэтому я не понимаю, почему человек может быть безработным. Рабочих мест много, и если у человека есть желание работать, и он не соответствует каким-то требованиям, он может поступить в профессиональное училище, пройти переподготовку и трудоустроиться.
Заявил эксперт в интервью изданию «Палитра недели». При этом, по его словам, Грузия мало производит и, как большинство импортозависимых стран, страдает от высокой инфляции. Получается замкнутый круг. Постоянное повышение окладов автоматически приводит к еще большему разгону инфляции. Из Тбилиси Ираклио Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плеева.
Кандидатом правящей партии ЕНИ Азербайджана в неочередных президентских выборах станет действующий президент страны Ильхам Алиев. Об этом сообщил заместитель председателя партии Таир Будагов. По информации агентства APA, он подчеркнул, цитата, что «долгие годы все говорили, что кто освободит Карабах, тот и будет нашим вечным президентом. Думаю, что Ильхам Алиев за 20 лет своей политики, служения азербайджанскому народу за освобождение оккупированных территорий заслужил этот пост». Конец цитаты. Отметил он, о решении провести в очередные президентские выборы Ильхам Алиев объявил 7 декабря. Они должны пройти в Азербайджане в 2025 году. Уполномоченный по правам человека в самопровозглашенной республике Абхазия Анас Кишмари опубликовала заявление в связи с гибелью жителя Гальского района Тимура Карбая, который, по информации грузинских источников, погиб после избиения сотрудниками милиции. В заявлении указано, что Кишмари направил обращение в адрес генерального прокурора, министра внутренних дел, прокурора Гальского района и начальника РОВД по району с просьбой в короткие сроки провести проверки по этой информации, представить их результаты в аппарат омбудсмена. Конец цитаты. Напомним, что о гибели жителя Гальского района гражданина Грузии Тимура Кирбая сообщил лидер движения «За Абхазию Нукренодия» и глава антиоккупационного движения Давид Кацарава. Родственница погибшего заявила грузинской службе «Радио Свобода», что милиционеры нанесли Карбая множественные травмы, ушибы и переломы. По версиям абхазского МВД, 6 декабря он был задержан у рынка в Гали, после чего вел себя буйно и пытался нанести себе увечья. В ведомстве говорят, что он был транспортирован в районную больницу для медикаментозного вмешательства, а утром 7 декабря был отпущен после проведения профилактической беседы. В комментарии указано, что Карбай скончался в Сухумской больнице 9 декабря, куда днем ранее был доставлен из Гальской больницы, в которую обратился в связи с плохим самочувствием. Шалинский городской суд Чечни отказал в условно-досрочном освобождении Зареме Мусаевой, матери чеченских оппозиционных активистов, братьев Янгулбаевых, осужденной по обвинению в мошенничестве и нападении на полицейского, сообщает издание СОТА. Из здания суда против ее освобождения выступило руководство колонии. Напомним, в июле женщину приговорили к 5,5 годам колонии общего режима по делу о мошенничестве и применении насилия к полицейскому. Верховный суд Чечни в сентябре смягчил наказание до 5 лет колонии поселения.
Новости представила Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». В студии Демис Паландов. Продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. На сайте Министерства внутренних дел самопровозглашенной Республики Абхазия так и не появилось комментария по поводу смерти жителя села Царча Виталия Карбая. Но в абхазском интернет-сообществе все однозначно говорят о милицейском беспределе. Тему продолжит наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Вот уже несколько дней в абхазском обществе обсуждают смерть жителя Ткварчальского района, гражданина Грузии Карбая, которого в одних текстах в интернете называют Тимуром, в других – Виталом. Единственная абсолютно достоверная информация – это траурное извещение от родственников с портретом покойного о том, что в субботу 16 декабря в селе Царча состоятся его похороны. Вчера на сайте уполномоченной по правам человека Анас Кишмария появилось сообщение, что в связи с имеющейся информацией ею были направлены обращения генеральному прокурору, министру внутренних дел, прокурору Гальского района и начальнику РОВД по Гальскому району с просьбой в короткие сроки провести проверки по указанной информации и предоставить результаты проверок в аппарат уполномоченной. Она также обращает внимание на недопустимость применения несоразмерного физического воздействия и актов насилия в отношении задержанных лиц, а также призывает сотрудников правоохранительных органов к соблюдению гарантированных Конституцией Республики Абхазия прав и свобод человека. Официального сообщения от МВД Республики так пока и не появилось. На сайте министерства об этом ничего. Но не независимое информагентство Аяшера распространило следующую информацию. Аяшера обратилась за комментарием в МВД Абхазии. Согласно ему, стало известно, что 6 декабря текущего года в результате реагирования на поступившее телефонное сообщение ВВД по Гальскому району о том, что в районе городского рынка в городе Гал некий гражданин в нетрезвом состоянии пристает гражданам и выражает нецензурной бранью. Выездом оперативной группы на место происшествия примерно в 16:30 в дежурную часть РОВД был доставлен Карбая Виталий Иванович, 30 августа 1979 года рождения, проживающий в селе Царча Ткварчальского района. Согласно полученной из МВД информации, Карбая, цитата, продолжил выражаться нецензурной бранью в адрес сотрудников милиции, на замечания не реагировал. После проверки личности и записи о доставлении Карбая в ВИИ был водворен в ВВС ОВД по Гальскому району, где вел себя буйно и пытался нанести себе увечья, в связи с чем был транспортирован в районную больницу для медикаментозного вмешательства. Конец цитаты. 7 декабря текущего года, примерно в 8:50 утра после проведенной профилактической беседы, Карбая В.И. был отпущен. По полученной впоследствии информации, гражданин Карбая В.И. скончался в ЦРБ города Сухум 9 декабря 2023 года, куда был доставлен накануне из больницы города Гал. В медучреждение города Гал Карбая обратился в связи с плохим самочувствием. По факту смерти Карбая В.И. соответствующими службами проводится проверка. Примерно то же, только более сжато, ответила пресс-служба МВД Абхазии на запрос редакции Галмедиа. Именно эту информацию обсуждают пока абхазские пользователи в соцсетях, выражая при этом явное недоверие к тексту комментария. Приведем несколько типичных откликов. Получается, что он сам убился? Конец цитаты. Пытался нанести себе увечья. Они ему помогли, чтобы он не мучился. Конец цитаты. Ну, как-то оправдаться надо. Мертвый ведь не заговорит. А сотрудники, надеюсь, получат по заслугам, а не под домашний арест. Конец цитаты. Скоро, как всегда, закроют дело. Спина есть. Делай, что хочешь. Какое право имеет милиционер избивать любого человека? Нарушил? Пусть сидит. И пусть суд решает, что с ним делать. Конец цитаты. Что бы ни сказал и что бы ни сделал, надо знать меру всему. Матерился, склонял абхазов и так далее. Это не оправдание для сотрудников правоохранительных органов. И подробности я хорошо знаю. Источники докладывают. Конец цитаты. Пишут, что под горячую руку попал. С горячей рукой не место в органах работать. И место в психбольнице, чтоб ненароком не поубивать убивали тех, кто к ним попадает». Конец цитаты. Некоторых за избиение повышают должности и представляют к очередному званию, а жена одного из них заявила, что ее муж будет бить и убивать тех, кто рот откроет. Лично я читала ее коммент. Конец цитаты. «Да, я тоже слышал, в Гали так били, что ни одной кости, говорят, целой. Что за изверги? Что за удовольствие бить того, кто тебе не может ответить? Это больные люди, кто так поступает». Конец цитаты. «А слабо так избить человека из большой фамилии? Менты, которые убивают задержанных, это потенциальные трусы». Конец цитаты. Сегодня в Сухуми состоялась дискуссия, посвященная работе общественных приемных по правам человека Центра гуманитарных программ. Ее темой было нарушение прав человека как следствие системных проблем правоприменительной практики. В своем докладе руководитель сети общественных приемных Диана Кирселян сказала:
«Еще один момент, который хотела упомянуть, не могу мимо него пройти, это вот известное нашумевшее дело, да, об убийстве человека в Гальском районе, которое на днях произошло. Честно говоря, всех нас беспокоит, и у нас, к сожалению, у гражданских организаций очень мало возможностей как бы влиять на то, чтобы процесс расследования шел должным образом, но хочется надеяться, что расследование будет честным, беспристрастным, и виновные будут наказаны. Мы со своей стороны будем тоже очень внимательно следить».
Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Ситуацию с правами человека в самопровозглашенной республике Абхазия продолжаем в рубрике «Голоса», которую подготовил наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
На ваш взгляд, ситуация с правами человека в Абхазии ухудшается или нет?
Ситуация сложная в нашей стране. Я бы хотела поговорить в части домашнего насилия, ну или семейно-бытовое насилие, которое чаще всего выражается в физическом, репродуктивном, психологическом, экономическом и, к сожалению, даже в сексуальном насилии. Мне кажется, что основной причиной более всего высокая латентность, так как жертвы, неважно, будь то женщина или мужчина, очень часто не обращаются в правоохранительные органы. Это, конечно, все очень сильно отягощает. Чаще всего происходит домашнее насилие из-за того, что сам обидчик считает, что насилие является правом, допустимым и оправданным. Или же о насилии вряд ли будет сообщаться посторонним. Соответственно, это может приводить к циклу насилия также между детьми и другими членами семьи, которые могут почувствовать, ну, как сказать, даже могут поучаствовать, что такое насилие приемлемо или оправдано. И еще самый главный момент, почему такое происходит в нашей стране, просто многие люди считают и не признают себя насильниками или даже жертвами, потому что они рассматривают свои семейные конфликты, которые просто выходят из-под контроля. Происходит домашнее насилие в контексте насильственных, ну и даже иногда детских браков, когда даже те незарегистрированные, несовершеннолетние, даже по факту уже беременности. И, соответственно, это все потом приводит к тем проблемам, о которых мы сейчас с вами говорим. Сария Ахба.
Стабильно плохо. Особенно это показывает ситуация. Вот на днях был убит милицией Карбая в Гальском районе. И я предполагаю, что никто не понесет за это наказание, как было за несколько лет до этого. Убийство Тарба также произошло. И также по правам человека, по национальному признаку этот вопрос присутствует, когда люди из-за национальности не могут получить социальные какие-то выплаты, помощь и тому подобное. Артур Челокян.
Я думаю, что ситуация в Абхазии не ухудшается. Я много имею информации по разным странам и много где побывал, и много чего повидал. Поэтому, исходя из того, что я видел, я хочу сделать вывод и сказать, что в Абхазии, в принципе, свобода слова существует. И высказывания различных журналистов, особенности политических и общественных организаций на любую тему, они свободны. И, в принципе, их можно высказывать, и за это никаких наказаний никто не понесет. Поэтому мое мнение, что свободы у нас очень много. Может быть, у нас есть какие-то другие вещи, которые мы бы хотели исправить. Ну, наверное, это будет другая тема для разговора. Поэтому мое мнение, что свободы слова в Абхазии очень много. Права человека здесь не нарушаются. И я думаю, что мы далеко впереди многих демократических стран. Меня зовут Астамур Адлиба.
мне кажется, что значительно ухудшается в последнее время. Ухудшается не только в том, как права нарушаются, но и в том, насколько государство и мы в целом оказываемся неспособны эти права защищать. У всех людей есть право на крышу над головой, на безопасность, на защиту, и мы зачастую оказываем все эти права обеспечить неспособными. Например, кризисного центра для детей у нас до сих пор нет. Я думаю, что мы все замечаем, насколько сильнее стал государственный контроль над общественным мнением и насколько слабее стал контроль общества над действиями государства. И для меня лично в вопросе прав человека самая неприятная и пугающая вещь — это то, насколько мы все уверены в том, что мы способны что-то изменить, но не сейчас, а потом. Как будто бы у всех есть предубеждение, что мы никогда не позволим нарушать эти права, а когда права действительно нарушаются, мы говорим, что в следующий раз, когда будет хуже, мы точно что-то сделаем. И вот это вот хуже никогда не настает. Как будто бы мы все потихоньку учимся молчать.
Права человека, значение понятия в абхазском понимании согласуется с понятием абсура. Это морально-этический кодекс абхазов и адыгов. Это их обычаи, правил, понятие справедливости. Если мы будем в состоянии удержать наши традиции, мораль и аламес, в переводе с абхазского языка, означает совесть, то права человека в Абхазии будут защищены. Я считаю, что ситуация с правами человека, она удерживается на среднем уровне благодаря нашим традициям. Но если наши традиции будут не соблюдаться, мы легко сможем нарушать, и они очень зыбкие. Это понятие очень зыбкое. Нам нужно сохранить, если мы не можем по-другому отнестись к новым вызовам нашего времени, то, по крайней мере, традиции нас удержать, и мы думаем, что есть гражданское общество, которое следит за этим и пытается сохранить и традиции, и права человека, и совесть, и справедливость. Людмила Сагария, Детский фонд Абхазии.
Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Российская военная мобилизация Абхазию затронуть не может. Это факт, это реальность.
У меня мысль военная. И дай Бог, конечно, кто хочет, чтобы на войну отправить.
Это просто прямая дорога к диктатуре, где будет определяться, как мы можем думать, что мы можем говорить, что мы можем показывать.
Стали более жестокими преступления. Я не помню, чтобы такого количества убийств происходило.
Это звучит как издевательство над ветераном, который принесли эту победу.
«Голоса» на радио «Эхо Кавказа». А сейчас рубрика «Читаем прессу». Как обычно, по вторникам грузинские СМИ для вас читал наш тбилисский корреспондент Серго Бригвадзе.
Ситуация с Украиной окажет серьезное влияние на предстоящие парламентские выборы в Грузии, считает политолог Хатуна Лагазидзе. Дело в том, что безрезультатная контратака ВСУ вызвала разочарование у западных партнеров, и этим непременно воспользуется грузинская мечта, заявила политолог в интервью газете «Квирис Палитра».
Нынешняя ситуация в Украине отразится на выборах всех западных стран и на Грузии. Ситуация усиливает позиции грузинской мечты перед выборами 2024 года и усложняет задачу оппозиции. Антизападная истерия правительства, которую мы наблюдали раньше, прекратилась, но, скорее всего, возобновятся после предоставления статуса. Невозможно представить, чтобы грузинская мечта не воспользовалась тем, что говорят в мировых СМИ по Украине. Хотя пока полностью отказаться от западного курса власть не может, тем более перед выборами, когда ей необходимо усилить прозападное крыло своих избирателей.
Считает Хатуна Лагазидзе. Свои позиции на предстоящих выборах партия власти усилит и за счет социально-экономического фактора, продолжает политолог.
Госбюджет позволяет правящей власти не просто обещать электорату, например, повышение зарплаты или пенсии, а существенно повысить их. Исходя из всего этого, несмотря на множество вызовов, мечта приходит на выборы с достаточно сильными позициями. А для оппозиции эти выборы станут одним из самых сложных за последние 30 лет.
Сказала Хатуна Лагазидзе в интервью изданию. Почему в Грузии низкий уровень образования в школах? Статью под таким заголовком публикует информационное интернет-агентство Interpress News. Одной из самых серьезных проблем в системе образования страны экс-заместитель министра образования Давид Зурабишвили называет политизацию школ и использование властями учителей и директоров школ в качестве собственных активистов перед выборами.
С одной стороны, существует подход, согласно которому в школах должна быть полная свобода для всех. Пусть каждый учится, как считает нужным. Но с другой стороны, когда кто-то приходит к власти, они стремятся использовать эту систему в политических целях. Беда в том, что подходы и власти, и оппозиции ничем не отличаются друг от друга. Проблема и в социально-политической среде, в том, кто станет для ребенка образцом для подражания. Если можно раскрутить Кобахидзе или Заркуа, какая у школьника должна быть мотивация? Он начнет думать, что для движению нужна не учеба, а другие качества. Зачем ему вообще учиться? Уйдет и будет заниматься другими делами.
Говорит респондент издания. Деполитизация – это одно из обязательных условий для повышения уровня образования, заключает Давид Зурабишвили. Для педагогов должны быть созданы условия, в которых высококвалифицированные профессионалы не пожелают покинуть сферу. Кроме того, власти и оппозиция должны перестать относиться к ним лишь как к электорату, сказал эксперт. Об инциденте с участием 10-летнего ребенка сообщает Аджара Таймс. Согласно информации этого СМИ, мальчик уронил пиротехнику в бензин, из-за чего произошло возгорание и взрыв. Пострадавшего перевезли в Тбилиси, в ожоговый центр. У ребенка ожоги тела и повреждения дыхательных путей, заявил журналистам глава клиники Гуга Кашибадзе.
В настоящее время пациент помещен в реанимационное отделение ожогового центра. У него повреждено 10% тела, что сопровождается ожоговым шоком и поражением дыхательных путей. На данный момент состояние стабильное.
Тем временем по всей Грузии вновь заговорили о сезонной проблеме – продаже пиротехники несовершеннолетним.
У детей появляются немного денег, и они абсолютно свободно покупают петарды. Мой внук так себе повредил палец. Я очень боюсь всего этого.
Рассказывает одна из участниц опроса телекомпании «Гурджиани», в котором большинство опрошенных призвали власти активно контролировать реализаторов пиротехники. Часть парламентской оппозиции работает над предложением запретить определенные виды пиротехники. Однако правящая партия не уделяет должного внимания теме, говорит член партии ЛЛО Анна Нацулишвили.
Мы подготовили законопроект о запрете опасной пиротехники, который вот уже 9 месяцев лежит в парламенте. Мы зарегистрировали его 28 марта. Однако грузинская мечта хочет завершить сессию так, чтобы ни разу ни на одном комитете не обсудить этот законопроект. Состоялось лишь несколько формальных рабочих встреч. В итоге пострадал ребенок. Подобные случаи нередки в предновогодний период. И все это результат безразличия грузинской мечты, с которой она относится к этой теме.
Анна Нацвлишвили привела статистику за прошлый год, согласно которой за один месяц, декабрь 2022-го, в Грузии от травм, полученных в ходе использования пиротехники, были госпитализированы 87 человек. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В завершении программы рубрика «Картинки с выставки». В Абхазии большой зрительский успех вызвал первый в самопровозглашенной республике абхазский комедийный сериал, душой которого называют Тимура Таня, известного уже два десятилетия как капитана команды КВН «Нарты» из Абхазии. Наш постоянный сухумский автор Виталий Шария поделился впечатлениями о сериале и побеседовал с одним из авторов его сценария Тенгизом Джопуа.
Вот уже несколько дней в абхазском обществе обсуждают смерть жителя Ткварчальского района, гражданина Грузии Карбая, которого в одних текстах в интернете называют Тимуром, в других – Виталом. Единственная абсолютно достоверная информация – это траурное извещение от родственников с портретом покойного о том, что в субботу 16 декабря в селе Царча состоятся его похороны. Вчера на сайте уполномоченной по правам человека Анас Кишмария появилось сообщение, что в связи с имеющейся информацией ею были направлены обращения генеральному прокурору, министру внутренних дел, прокурору Гальского района и начальнику РОВД по Гальскому району с просьбой в короткие сроки провести проверки по указанной информации и предоставить результаты проверок в аппарат уполномоченной. Она также обращает внимание на недопустимость применения несоразмерного физического воздействия и актов насилия в отношении задержанных лиц, а также призывает сотрудников правоохранительных органов к соблюдению гарантированных Конституцией Республики Абхазия прав и свобод человека. Официальным сообщением от МВД Республики так пока и не появилось. На сайте министерства об этом ничего. Но независимое информагентство Аяшера распространило следующую информацию. Аяшера обратилась за комментарием в МВД Абхазии. Согласно ему, стало известно, что 6 декабря текущего года в результате реагирования на поступившее телефонное сообщение ВВД по Гальскому району о том, что в районе городского рынка в городе Гал некий гражданин в нетрезвом состоянии пристает гражданам и выражается нецензурной бранью. Выездом оперативной группы на место происшествия примерно в 16:30 в дежурную часть РОВД был доставлен Карбая Виталий Иванович, 30 августа 1979 года рождения, проживающий в селе Царчат Кварчальского района. Согласно полученной из МВД информации, Карбая, цитата, продолжил выражаться нецензурной бранью в адрес сотрудников милиции, на замечания не реагировал. После проверки личности и записи о доставлении Карбая в ВИ был водворен в ВВС ОВД по Гальскому району, где вел себя буйно и пытался нанести себе увечья, в связи с чем был транспортирован в районную больницу для медикаментозного вмешательства. Конец цитаты. 7 декабря текущего года примерно в 8:50 утра после проведенной профилактической беседы Карбая В.И. был отпущен. По полученной впоследствии информации, гражданин Карбая В.И. скончался в ЦРБ города Сухум 9 декабря 2023 года, куда был доставлен накануне из больницы города Гал. В медучреждение города Гал Карбая обратился в связи с плохим самочувствием. По факту смерти Карбая В.И. соответствующими службами проводится проверка. Примерно то же, только более сжато, ответила пресс-служба МВД Абхазии на запрос редакции Галмедиа. Именно эту информацию обсуждают пока абхазские пользователи в соцсетях, выражая при этом явное недоверие к тексту комментария. Приведем несколько типичных откликов. Получается, что он сам убился? Конец цитаты. Пытался нанести себе увечья. Они ему помогли, чтоб он не мучился. Конец цитаты. Ну, как-то оправдаться надо. Мертвый ведь не заговорит. А сотрудники, надеюсь, получат по заслугам, а не под домашний арест. Конец цитаты. Скоро, как всегда, закроют дело. Спина есть. Делай, что хочешь. Какое право имеет милиционер избивать любого человека? Нарушил? Пусть сидит. И пусть суд решает, что с ним делать. Конец цитаты. Что бы ни сказал и что бы ни сделал, надо знать меру всему. Матерился, склонял абхазов и так далее. Это не оправдание для сотрудников правоохранительных органов. И подробности я хорошо знаю. Источники докладывают. Конец цитаты. Пишут, что под горячую руку попал. С горячей рукой не место в органах работать. И место в психбольнице, чтоб ненароком не поубивать. Убивали тех, кто к ним попадает. Конец цитаты. Некоторых за избиение повышают должности и представляют к очередному званию, а жена одного из них заявила, что ее муж будет бить и убивать тех, кто рот откроет. Лично я читала ее коммент. Конец цитаты. Да, я тоже слышал, в Гале так били, что ни одной кости, говорят, целой. Что за изверги? Что за удовольствие бить того, кто тебе не может ответить? Это больные люди, кто так поступает. Конец цитаты. А слабо так избить человека из большой фамилии. Менты, которые убивают задержанных, это потенциальные трусы. Конец цитаты. Сегодня в Сухуми состоялась дискуссия, посвященная работе общественных приемных по правам человека Центра гуманитарных программ. Ее темой было нарушение прав человека как следствие системных проблем правоприменительной практики. В своем докладе руководитель сети общественных приемных Диана Кирселян сказала:
Еще один момент, который хотела упомянуть, не могу мимо него пройти, это вот известное нашумевшее дело, да, об убийстве человека в Гальском районе, которое на днях произошло. Честно говоря, всех нас беспокоит, и у нас, к сожалению, у гражданских организаций очень мало возможностей как бы влиять на то, чтобы процесс расследования шел должным образом, но хочется надеяться, что расследование будет честным, беспристрастным, и виновные будут наказаны. Мы со своей стороны будем тоже очень внимательно следить.
Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В каждую героиню я вкладываю частичку себя, без этого не получится.
У нас были потрясающие певцы, плеяда целая.
The best thing, I mean, it's just the joy of writing.
Лучшее – это удовольствие, которое ты получаешь, когда пишешь.
Картинки с выставки. Каждый вторник на радио «Эхо Кавказа». В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.